Прошлый раз мы с вами завершили рассмотрение учения о крещениях, поскольку Писание говорит, что было такое учение о крещениях, и, к большому сожалению, время для вопросов у нас не осталось. Я сожалею, что мы так слишком много времени взяли, перерывы не делали, но такой небольшой опыт для нас, насколько мы сможем выдержать рассуждения. Но как бы то ни было, друзья, сегодня, прежде чем мы пойдем далее, я хотел бы сегодня тоже одну тему предложить, но мы ее начнем, она тоже пространная, и если даст Бог жизни, будем завершать ее уже в следующий раз. А прежде чем мы к ней приступим, будем ее рассматривать, пожалуйста, друзья, в прошлый раз мы с вами говорили об теме, я думаю, брат, пожалуйста, попрошу, высветите нашу прошлую тему, учение о крещениях, чтобы вновь таблица была пред вашими глазами, и если у вас есть вопросы по тому материалу, который мы рассматривали, пожалуйста, братья и сестры, вам время. Хорошо, но надеюсь, что... Или ничего? Да, да, пожалуйста. Пожалуйста, брат. Да. Да. Когда мы рассматриваем, да, вопрос в том, кто может преподавать крещение. Друзья, какого сана может быть служитель? Я думаю, что здесь надо говорить о том, что принято, скажем, не в это учение, скажем, не включаются эти вопросы. Мы говорим просто о самом факте, что это крещение совершает человек. Я отвечу на вопрос, просто хочу пояснить одну деталь. Когда мы говорим о крещении Духом Святым, или о крещении огнем, или о крещении по образу Ноя, или о крещении в Моисея, то мы всегда должны помнить, что эти крещения совершал или совершает исключительно Бог. Это право людям не дано. Во Вселенскую Церковь человек не имеет права вводить. Бог лишил его этого права. Он нигде не дал этого права, чтобы люди вводили во Вселенскую Церковь. Люди вводят в поместную церковь. Когда преподается водное крещение, то ему через водное крещение предоставляется право быть членом поместной церкви. И это всегда следует помнить. Поэтому, когда мы говорим, вот это, я думаю, как-то мы отдельно его рассмотрим, потому что здесь этот вопрос, если человек уже во Вселенской Церкви находится, то какая необходимость ему принимать еще водное крещение, чтобы быть членом поместной церкви? Я думаю, мы этот вопрос отдельно как-то, этого вопроса коснемся, он требует большего времени. Это так, немного вот экскурс, то, что мы, о чем говорили в прошлый раз, и конкретно вопрос, ответ на вопрос, какого сана может быть служитель, который может преподавать крещение, будьте внимательны, речь идет исключительно в наше время о водном крещении во имя Иисуса Христа или во имя Отца, Сына и Духа Святого, что согласно Священному Писанию является взаимозаменяемыми понятиями, то есть это одно и то же, просто по-разному оно представляется. Священное Писание позволяет нам говорить о том, что крещение может преподавать диакон церкви. Вы помните, был такой один из семи диаконов, которого избрала ранняя церковь, это Филипп. И он преподавал крещение. Но для того, чтобы упорядочить и считаться, ну, скажем, как считаться, церковь, это поместная церковь, это семья. Христианская семья, где есть порядок и из среды себя, поместная церковь, это право протестантов. Это один из семи баптистских принципов, что поместная церковь, она автономна, она независима. Я думаю, что эти семь принципов Якова Винца, наверное, вы с ними знакомы, полезно было бы немножко познакомиться и хранить это в памяти. Независимость поместной церкви. Церковь из среды себя выбирает служителя. Для чего? Чтобы он осуществлял служение в данной церкви. Я хочу, чтобы мы поняли одну здесь истину, опираясь опять-таки на Священное Писание. Апостол Петр, как служитель, которому Господь доверил особое служение, он, помните, да, пишет интересные слова в первом послании, в пятой главе, буквально с первого стиха идет сообщение его о том, что «пастырей ваших умоляю я, сопастырь и сослужитель», и дает рекомендацию, как надлежит относиться к церкви. Я думаю, вы понимаете. То есть, согласно Священному Писанию, избранный служитель не имеет права проявлять диктата над церковью. Избрали брата на служение на пресвитерское или на диаконское, он остается прежде всего братом по вере. Это прежде всего. Которому церковь доверила право организовывать духовную внутреннюю жизнь церкви. Писание прямо говорит, Павел призывает Тимофея и дает ценную рекомендацию. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубу честь. Мы немножко уже в эту иерархию с вами вторглись в наших рассуждениях. Так вот, для того, чтобы порядок существовал, чтобы как-то уважение было, чтобы не было так, что каждый делает все, что ему заблагорассудится. Вот избрали брата на диаконское служение. Все, теперь я буду, что хочу, то буду делать. Это неправильно. Это неправильно. Это христианская семья. Фактически, по Священному Писанию, водное крещение может совершать диакон. Но для того, чтобы был порядок, все-таки, чтобы мы понимаем, что все-таки главное служение в церкви совершает пресвитер церкви. А диаконы как помощники пресвитерам. Поэтому отсюда и вытекает ответ на наш вопрос. Диакон по Писанию может совершать водное крещение, но только тогда, когда эти вопросы согласованы с пресвитером церкви. Вы понимаете, либо там заболел, либо, может быть, есть какие-то причины, может быть, здоровье не позволяет, может быть, в отъезде. К этому же служению можно отнести и благословение детей, как священнодействие, принято так называть священнодействие в церкви, благословение детей, сочетание, бракосочетание, погребение и ряд других служений. То есть это фактически может совершать диакон, но все эти вопросы должны быть согласованы с пресвитером или пресвитерами церкви. Я думаю, этого достаточно, чтобы существовал порядок, и я думаю, это нормально. И это, если, скажем, не думаю, что это унизит либо пресвитера, либо диакона, говорю открыто, что если, скажем, пресвитер, поручит вот диакону в силу определенных причин, обстоятельств, чтобы он совершал то или иное служение, это не значит, что пресвитера унизили. Я думаю, мы должны это понимать. Хотя, с другой стороны, я думаю, что если вот когда совершается особое священнодействие, да, даже не особое, а любое священнодействие, и пресвитер не может совершать его, я думаю, это будет всегда правильным, чтобы пресвитер церкви обратился к церкви, сказал, братья и сестры, вот сегодня вопрос этот оговорен, согласован, желание такое, чтобы это священнодействие совершал брат, вот, допустим, диакон там Иван, Александр, Николай, понятно, да? Оно не может быть, я думаю, чтобы не было лишних разговоров, мы говорим уже о церковной жизни, чтобы не давать повода ищущим повода, как говорит Писание, лучше, чтобы все эти вопросы были представлены церкви. Я думаю, это достаточно по этому вопросу. Хорошо, друзья, есть еще вопросы? Хорошо, друзья мои, я думаю, если будут вопросы, пожалуйста, мы с вами, как христианская семья, имеем полное право задать вопрос, выразить, может быть, свое несогласие, что является вполне нормальным. Это не является неуважением говорящим. Мы имеем право на свое мнение. И, правда, здесь должно существовать определенное правило, которое придерживается для правильного диалога. Каждый имеет право высказаться. Но каждый имеет право быть выслушанным. Вот это, я думаю, очень важно для нас, как христиан, всегда этого правила придерживаться, когда мы рассуждаем о любых вопросах, в том числе библейских. У меня есть свое мнение? Есть. И у каждого есть свое мнение. Мы не можем запрещать человеку высказать его мнение. Но когда мы говорим мнение, может быть, еще одна деталь, и мы с вами сегодня будем знакомиться с темой, начинать знакомство с темой, то очень важно, друзья. Мы можем правду, может быть, немножко отступление, но опять-таки продолжая наше размышление, мы правду можем говорить двумя путями. Один путь – это вот так, я сказал, ты не прав, есть два мнения, мое и неверное. Даже если ты и правду говоришь, брат, сестра, эта правда не нужна людям. Ты одним своим тоном показываешь, что ты просто уничтожаешь людей, ты их унижаешь. Я думаю, это будет правильным для нас идти другим путем. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Все-таки мы сегодня призваны согласиться с одним фактом, что абсолютная истина не в сознании проповедника. Она у Бога. Это всегда мы должны помнить. Нам иногда очень кажется, что мы правы. Недавно была очень сложная ситуация в одной из церквей. Мы имели разговор с братом. Я ему задаю прямой вопрос. Брат, ты уверен, что ты прав? Вот в том, что вот так поступили. Да, я уверен. Брат мой дорогой, пройдет время, и в своей правоте ты будешь каяться. Ухмыльнулся, как это может быть? И вот прошло время, годика полтора, и пришел тот час. Я не пророк. Но когда человек убежден на своем и ни с чем, и ни с кем больше не хочет считаться, то это явный симптом, явная предпосылка, говорящая о том, что завтра в этом он разочаруется. Я ему задал второй вопрос. Пришло это время, брат мой? Ты теперь видишь, что в своей правоте приходится каяться. Вот полтора года назад ты глубоко был убежден в том, что ты прав. И ты поступил правильно. А сегодня тебе приходится в этом каяться. Я почему делаю такое отступление? Когда мы рассуждаем, и даже, допустим, о любом вопросе, и мы сегодня убеждены, что мы правильно думаем, лучше всего в данной ситуации говорить, брат мой, сестра, братья и сестры, я думаю, что в этом вопросе следует поступить так. Или... Я думаю, что это так надо понимать, потому что, и обязательно должно быть основание на Священном Писании. Но заявление, ты не прав, обратите внимание, одна эта фраза уже ставит границу, я отделяю себя от собеседника, не только отделяю, я вот это делаю, я себя поднял, а его опустил. Друзья мои, мы имеем право высказывать свое мнение, но это должно все-таки быть, как Писание говорит, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Мы нередко говорим так, не любишь, брат, не обличай. Не любишь слушателей, не говори правду, а то твоя правда боль принесет, и люди страдать от этой правды будут. Вот это два подхода на любое мнение. Помоги, Господь, нам правильно понимать, что от того, как мы говорим, от того, как мы смотрим, как мы ведем дискуссию, во-первых, это является показателем того, кто мы есть внутри, а во-вторых, приносит, если это действительно христианский подход, приносит добрые плоды. И никогда, даже если у нас будут полностью противоположные мнения, будьте внимательны, никогда конфликта не будет. Это нормальное явление. Я думаю, очень хорошо понимаете, с чего конфликты начинаются. Бабушки, дедушки, мамы, папы, у вас опыт большой начинать и заканчивать конфликты. С чего конфликты начинаются? С мелочей. Не так ли? С мелочей. И вот мы их как компрессором качаем, качаем эти мелочи. Из мухи слона раздули, он большой получился. Дунул, он лопнул. Друзья, так оно бывает. Помоги, Господь, понимать эти вещи. Мы сегодня начнем тему, которая будет затрагивать вот эти очень серьезные вопросы наших отношений и с Богом, и друг с другом. Итак, друзья, мое желание сегодня начать знакомство или рассуждение с темой, она уже более практического характера. В прошлый раз мы говорили о теоретическом вопросе учения о крещениях. Это теория. Но в то же время мы обязаны это знать, потому что ранняя церковь, как вы хорошо знаете, почему она так успешно возрастала? Потому что она пребывала в чем? Повторите, пожалуйста. Ежедневно пребывали в общении, в учении апостолов, в молитвах и преломлении хлеба. Все. Весь секрет. И никаких взрывов евангелизации. Может быть, пора отказаться от этих террористических акций. Простите, пожалуйста, за такую легкую иронию. Благодаря тому, что они ежедневно пребывали в общении, молитвах, преломлении хлеба и учении апостолов, они за 280 лет. С одной стороны, это много, да? Но в масштабах человеческой истории это мало. Христианство из жалкой небольшой группы, ну, простите меня за это выражение, из жалко ничтожной группы, в 33-м году, которая, может, там 500 человек их было, помните, Павел пишет, потом Христос явился более, нежели 500 братьям. Ну, может быть, верующих-то было и больше, последователей Христа, но их было очень мало. Будьте внимательны, христианство тогда вообще не существовало. Оно появилось на ровном месте, так можно сказать. Более того, церковь появилась на вражеской территории. Я создам церковь мою. И вот с 33-го года церковь Христова, не деноминация, не конфессия, не баптисты, не пятидесятники, никто другой, Церковь Христова, она не только завоевала право быть, жить на этой земле, но своим добрым влиянием достигла такого уровня, что ее признали государственной религией в 313 году, когда Константин Великий зашел на престол. В 312 году, через год, он подписал эдикт или приказ. Тоже приблизительно аналогичный приказ был подписан в царской России в 1905 году. Закон о веротерпимости. Когда гонения, которые начались с 1880 года, возглавлял их Константин Петрович Победоносцев, оперу-прокурор Святейшего Синода, синодальная Библия, знакомо, да, выражение? Он возглавлял православную церковь, поскольку в то время патриаршество Петр I отменил до этого в 1700 году, а Ленин уже в 1918 году декретом своим, когда он отделил церковь от государства, он установил опять патриаршество в России. А до этого православная церковь управлялась Святейшим Синодом, а во главе стоял оберу-прокурор Святейшего Синода. 25 лет на евангельско-штундийское, евангельско-баптистское братство он обрушил свои гонения. И в 1905 году вынуждены были все-таки отменить эти гонения и признать, ну, баптистов, штундистов как, ну, скажем, нормально, уже не секту, как и сегодня, уже тенденция эта сохраняется. И в России, да и в других странах, чтобы показать, что это секта, баптисты это секта, признали этот факт. Так вот, христианство за 280 лет завоевало право не только быть, оно, во-первых, стремительно разрослось, и никаких таких пышных евангелизаций не было, надо отметить. Когда стадионы снимали, олимпийские там, еще какой-то, когда тратили миллионы долларов, тогда и долларов-то не было, давайте улыбнемся немножко. Но благодаря верности Богу, благодаря тому, что они понимали, что сила их в Боге, они завоевали это право. В этом и наша сила сегодня, братья и сестры. Ни в чем другом. Я убедительно прошу об этом подумать. И не стремиться создавать какие-то акции, что-то особенное. Друзья, вот когда пребываем в Слове Его, вот это Слово, оно нами руководит. Когда есть какое-то желание что-то сделать, не торопитесь сразу собирать советы, координационные советы, устраивать какие-то пышные кампании. Христос прямо говорит, без меня не можешь делать ничего. Сядьте вместе, и как Павел рекомендует каждому из нас, открывайте пред Ним желания ваши. Мы не имеем права ни одну программу запустить, даже добрую в христианстве, пока это желание мы Богу не откроем. Я вспоминаю ныне покойного Василия Ефимовича Логвиненко, когда возвратился он в Одессу, мы много с ним сотрудничали, трудились вместе в одной церкви. И молодежь, ну, естественно, кипит, бурлит, там идея одна, другая, пятая, десятая. Мне очень приятно было смотреть на него, на его вот этот опыт и на то, как он подходил к решению этих вопросов. Придет молодежь с какой-то идеей, вот это будем делать, хорошо. Хорошо, говорит, давайте сядем, посидим, давайте раскрыть, что вы будете делать. Вот это, как будете делать? Вот так, вот так, вот так. Что из-за этого? Все, задаст им массу вопросов, и когда увидит со своим опытом, как служитель, что все нормально, давайте мы помолимся, предадим все это Богу, а теперь благословляю вас, идите трудитесь. Вот это правильный подход. Обсудили, поговорили, Господу предали, небесную печать получили, документ в силе, идите трудитесь, пожалуйста. Но такой очень важный момент. Чтобы не получилось так, знаете, что все это только желание. Началось желание, день-два потрудились, а потом уже аппетит пропал. Это, друзья, мы немножко отвлеклись. Мы сегодня будем говорить о практическом. Начнем рассуждение об очень практическом вопросе. И что-то, конечно, безусловно, может быть, что-то будет новое для вас, но в любом случае мы обязаны об этом говорить. Почему? Мы будем говорить с вами о величайшей заповеди. Я желаю пригласить вас прочитать несколько стихов из Евангелия Марка, 12 глава, пожалуйста, я думаю, нам братья помогут, высветят, 12 глава Евангелия Марка, с 28 по 31 стихи, Евангелие Марка, 12 глава, с 28 по 31 стихи. Мы читаем здесь следующее. У Христа очень много было встреч, рассуждений, много интересных людей, которые постоянно задавали ему вопросы. Кто-то боялся признаться в своей любви, в своем уважении ко Христу, и потому использовал какие-то такие, ну, лояльные пути, чтобы прямо не может сказать, что я твой ученик. Но в то же время некоторые вещи такие, ну, теплые, приятные говорили Христу. И вот один из них, вот этот, смотрите, то, что мы здесь читаем, один из книжников, слыша их прения, Христос дискутировал с людьми, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его, какая первая из всех заповедей. Будьте внимательны, он увидел, дал оценку, хорошо Христос отвечал. Далее, Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль. Господь, Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей этих заповедей нет. Рассуждение дальше продолжается. Вот на этом тексте мы сконцентрируем наше внимание. Итак, интересный вопрос задает книжник. Это образованный человек. Давайте скажем так, книжник Нового Завета – это богослов Нового Завета. Книжники занимались исследованием. Это ученые люди, но, безусловно, они не ученые в христианском направлении, да, они ученые в Ветхом Завете, в Законе Моисеевом. Но книжники – это ученые люди. И вот один из них, видя, как Христос ведет дискуссию, как Он отвечает, вы можете прочитать, о чем идет речь выше, по какому вопросу они вели дискуссию, он задает ему вопрос. Интересно, вопрос возник у него, когда слышишь, что Христос говорит по одному вопросу, у меня возникает другой вопрос, нормальное явление. Это нормальное явление, вот он спрашивает, какая наибольшая заповедь? Для книжника было это очень важно. Очень важно. Он видел, что Христос очень правильно, очень интересно, глубоко, содержательно отвечал. И ему было очень интересно узнать, как вот этот учитель, который нигде не учился, но говорит, как власть имеющий, что он скажет по поводу того, что же главное в жизни. Давайте скажем так, в чем смысл жизни? Можно так сказать? Безусловно. Для книжника вопрос, какая наибольшая заповедь? Вопрос этот, он по смыслу подходит к вопросу, в чем смысл жизни. Книжник был научен в законе Божьем, ему было очень важно определиться, а что же главное для меня в моей жизни, как верующего человека? И в ответ на этот вопрос Христос ему отвечает. Во-первых, очень важно отметить, друзья, это очень важно отметить, что какой вопрос, давайте повторим, задает книжник, какая наибольшая заповедь? Этот вопрос прозвучал. С чего Христос начинает ответ? Он фактически первую фразу, которую произносит, она не относится к ответу. Но это очень важно утвердить. Утвердить, кто есть Бог. И он вновь напоминает это величайшее воззвание Шама Израиль. Слушай, Израиль! Слушай, Израиль! Господь Бог твой, Господь Бог наш, есть Господь единый. Провозглашается имя Божье. Друзья, чтите имя Господне, святите имя Господне, да светится имя Твое. Если мы говорим о том, какая наибольшая заповедь, это всегда правильно понимать, от кого она исходит, кто дал эту заповедь. Потому Христос сделает это очень важное вступление. Слушай, Израиль, от кого эта заповедь? Это не заповедь Моисея. Это не заповедь раввинов, которые прошли до вас и составили предания, талмуды со всеми его тремя подразделениями. Это говорит Господь. И дальше Христос цитирует слова, которые отвечает «Возлюби Господа Бога твоего». И мы читаем «Всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью». Так мы читаем текст. Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Наше основное внимание мы будем концентрировать на первой части, на величайшей заповеди. Не заповеди подобной ей, то есть вторая заповедь, которая подобна, а будем говорить о первой заповеди. Прежде всего, на что мы обратим внимание? Когда Христос задал вопрос книжнику, какая наибольшая заповедь, Христос – учитель Нового Завета. Не просто учитель, ну, так называется он, это имя, это титул, вернее, он носит и в Новом Завете, к нему обращались учитель, то поэтому мы говорим, он как учитель Нового Завета, как Сын Божий, как Спаситель мира, отвечая на вопрос, фактически цитирует то, что присутствовало и в Ветхом Завете. Очень интересно отметить эту деталь. Когда мы смотрим на Нагорную проповедь, то он там интересное сопоставление делает. Вы, наверное, вспомните сразу, да? Вы слышали, а я говорю вам. Помните, да, вот эти сопоставления? Эти сопоставления в основе учения Христа говорят о том, что есть ряд вопросов, на которые Новый Завет дает более глубокий содержательный ответ. И тем самым показывается, что благодать выше закона. когда Павел рассматривает послание к евреям, то обычно вот исследователи Библии говорят, что послание к евреям можно называть только одним словом – лучшее. Павел показывает, что было в Ветхом Завете, и показывает превосходство во Христе. Интересная деталь. Моисей, как основатель, как основной учитель Ветхого Завета, как законодатель, он как назван в послании к евреям? Он как раб в доме. Моисей как раб в доме, а сын Христос как сын в доме. Это всегда важно помнить различие в степени в служении. Моисей как законодатель, он как раб в доме, как слуга, а Христос как сын в доме. Кто больше, сын или раб? Всегда надо это помнить. Это отчетливое указание того, на то, что же является превосходным Ветхий или Новый Завет. У нас будет отдельная тема, если даст Господь пролить жизнь, может, будет интересно, мы поговорим с вами о соотношении Ветхого и Нового Завета. Это очень важный момент. Все-таки, чтобы для самих себя у нас осталось понимание, как нам относиться к Ветхому Завету, как относиться к Новому Завету, какие отношения между ними складываются, и как все-таки принимать, не принимать, как за богодухновенное, как за священное. Но об этом мы позже поговорим. В данном тексте Христос не пошел по пути, который Он использовал в Нагорной проповеди. Он не сказал: «Вы слышали, а я говорю вам». Вот эта заповедь, заповедь о любви к Богу, на основании рассуждения, которое только что было предложено, я полагаю, что вы согласитесь с этой мыслью, мы можем на основании этого рассуждения сделать вывод, что заповедь о любви к Богу, данная когда? В Ветхом или в Новом Завете? В Ветхом Завете, остается в той же самой силе и для жителей Нового Завета, для христиан. Будьте внимательны. Вы слышали, да? Вот величайшая заповедь. Она была тогда. Она остается в силе сегодня. Я не думаю, что кто-то из нас будет дискутировать, спорить, не соглашаться с этим. Но здесь, далее идя, мы сталкиваемся с одним очень-очень серьезным вопросом. Очень серьезным вопросом. Позвольте задать сначала вам вопрос. Кто не знает величайшую заповедь? Все знают. Но маленькая деталь. Вот теперь сложность вопроса вот в чем. Мы знаем, что надо делать. Надо возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душою, разумением и крепостью. Но у нас возникает вопрос, как это сделать? Мы очень хорошо знаем, что надо это делать. Но главный вопрос, как Бога можно возлюбить? Как Бога можно возлюбить? Когда ангел явился Деве Марии, помните, мы ранее как-то упоминали этот случай, и сказал ей о том, что она будет матерью младенца Иисуса. Мария очень хорошо поняла эту информацию. Она поняла, что кем она будет. Но она не поняла одно. Она поняла одно, что должно произойти, но одно не поняла, как это должно произойти. Поэтому она, исходя из услышанного, задает вопрос, как это может быть? И ангел ей отвечает, помните. И после того, когда она получила ответ для себя, она говорит, вот раба, да будет мне по слову твоему. Я хотел бы задать этот вопрос для всех нас. С детства, если мы с детства верующие, мы очень хорошо знаем эту величайшую заповедь. Но что мы можем сказать относительно того, как Бога можно возлюбить? И причем будьте внимательны. Писание утверждает. Христос утверждает. Тот, в кого мы верим, утверждает, что Бога надо любить. Как? Самое главное. Всем. Обратите внимание, не частично. А дальше четыре категории. Мы о них отдельно будем говорить. Не может быть отдельно что-то. Давай по настроению. Чуть-чуть вот так, чуть-чуть вот так. Это заповедь, обязательная для исполнения, как для жителей Ветхого, так и для жителей Нового Завета. Позвольте маленькое отступление сделать, задать вопрос, что такое грех? Беззаконие. Но давайте проще скажем, это не исполнение Писания, это не противление Писанию. Согласны с этим? Не послушание Богу. Возвращаемся к заповеди. Люби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Если я или частично делаю, или не делаю, Кто я? Братья и сестры, у нас выхода другого нет, как признать этот простой факт. Я грешник. Если я не выполняю эту заповедь, я грешник. Что с грехом делают? Его исповедуют дальше и больше не делают, и не повторяют. То есть у нас получается, простите, я не хочу вас завести в какой-то логический тупик, но у нас действительно отступать некуда. У нас есть только один путь – выполнять эту заповедь. Если эту заповедь мы не будем выполнять, то мы являемся грешниками. И рассчитывать на то, что нам откроется беспрепятственный вход в Царство Небесное, о чем Петр пишет в своем втором послании, нам нельзя. Писание прямо говорит о том, что туда, громче говорите, ничто нечистое не войдет. Вы это хорошо знаете. Иезекииль отчетливо мысль одну показывает. Если праведник всю жизнь делал правду, а затем совершил беззаконие, подскажите, пожалуйста, как оцениваются его прошлые добрые дела? Как это все пропало? А где же Божья справедливость? Интересный вопрос, правда? Да, пропало, так говорит Писание, добрые дела ему не припомнятся. Вот где соприкасаешься с Божьим Словом, и здесь начинаешь немножко как-то, вроде и хотел бы согласиться, а тут начинаешь вспоминать, что я из плоти, что не всегда получается, и так хочется немножко его, ну, придавить, вот это грехник смерти назвать, как-то мы коснемся вопроса, как мы только извращаем вот этот текст, вот просто удивляешься. Все грехи к смерти. Все до одного грехи к смерти. Есть один только грех, который не к смерти, исповеданный, все остальные к смерти. Туда ничто нечисто не войдет. И мы туда придем. Один грех. Братья и сестры, послушайте. Один грех навсегда закроет нам вход в Царство Небесное. И на это мы можем сказать только одно. Аминь. Это Божья справедливость. Туда ничто нечисто не войдет. Насколько, исходя из этого, каждый из нас, если он берет на себя это право называть себя верующим, насколько он серьезно должен относиться к себе, к греху, самое главное, к Писанию, чтобы не нарушить Писание, не перешагнуть, не исказить его. Даже Писание, помните, предупреждает, если кто-то добавит к Писанию или убавит от Писания, участь одинаковая. Какие-то, может, там грани, детали, но сам факт наказания Божие будет иметь. Итак, главный вопрос, как это можно выполнить? Прежде всего, мы обратим внимание на одну деталь, что почему-то здесь, пока, скажем так, почему-то, Христос говорит о человеке как о четверичном, состоящем из четырех частей. Во-первых, возлюби Бога всем сердцем, раз, дальше, всем сею душою, два, третье. Разумением, четвертое, крепостью. Итак, если Христос сказал, что этими всеми четырьмя элементами надо возлюбить, первое, что мы здесь видим, они все четыре присутствуют в человеке. Христос нереального не говорит. И вот главный вопрос, как теперь Бога можно любить? Позвольте, давайте, пожалуйста, высветите первый слайд. Я попрошу брата, и мы некоторые вопросы сегодня, насколько на время позволит, мы рассмотрим. Любить Бога. Я думаю, что там вам лучше видно, да, здесь более ярко просматривается. Любить Бога. Бог на нашей табличке, схемке внизу, человек вверху, человек внизу. У нас с вами стрелочка, значит, у вас здесь получается с левой стороны вниз. Бога любить, прошу прощения, давайте на правую стрелочку обратим внимание. Бога любить, прежде всего, всем сердцем, пока не обращайте внимание на слово «дух», мы потом это рассмотрим. То есть для того, чтобы приблизиться к Богу, самое главное, что должно работать? Дух, сердце. Мы чуть позже коснемся вопроса сердца, дух, почему мы здесь взаимозаменяемость употребляем. Второе, возлюбить Бога всею душою, всем разумением, всей крепостью. Я хочу сослаться только на один текст. Обратите на него внимание. Послание к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стиха. Послание к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стиха. Павел пишет. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Подсказывайте, что дальше написано. Представьте. Странная вещь. А почему не душу? А почему не сердце? Почему не разумение? Почему? Павел обращает свое слово к верующим людям, к жителям Рима, и поднимает один важный момент. Любить Бога надо и телом. Представьте тела ваши. Вот это очень тяжелая задача, с которой мы очень часто просто не справляемся. А что ты на меня смотришь? Во что я одет? Как я выгляжу? И так далее, и так далее. А чего ты ко мне? Да я-то ничего, да вот Писание чего. Тело Богу должно быть представлено. Мы позже будем говорить, как можно Богу не просто частично в воскресенье или в четверг так благодатненько выглядеть, чтобы ну, чинно, порядочно, чтобы за своего приняли и впустили меня в дом. Или, простите за иронию, не огорчайтесь, оно так немножко, наверное, будет улыбнулись, но я думаю, будет более понятно. Писание в поклонение Богу, в выполнение величайшей заповеди включает и участие тела. И никуда мы не денемся. Поэтому, если мы заявляем, а что ты? Ты, главное, на внутренность смотри. Да вот твое тело показывает, какая внутренность. Вот в чем беда-то. Вот в чем беда. Но, безусловно, я хочу немного забежать наперед, отметить одну деталь. Если мы хотим заставить человека хорошо одеваться по нашим стандартам, в надежде на то, что он духовно исправится, это заблуждение. Христос прямо сказал, как говорит человек, от избытка сердца. Сердце-то мы не видим, а язык длинный видим, то есть слышим точнее и ощущаем его. От избытка сердца говорят уста. Вот откуда все это идет. Рассказывает один пример, я слышал этого брата, брат сам лично свидетельствовал об этом, были мы в Киеве, простите, в Минске на встрече, на съезде. Ну и брат приводил пример. Подходит молодой человек и говорит, вы должны меня крестить. Ну, интересный сам по себе человек, и говорит, ему подтолкнули, говорит, ты, говорит, вот к этому брату подойди, он тебя покрестит. Но когда, говорит, подошел, я-то этого не знал, потом мне сообщили, что это за, как у нас говорят, что это за птица. А когда подошел и говорит, вы меня крестите, я на него посмотрел, как мы иногда встречаем, да, братья и сестер, когда они в дом молитвы проходят, как мы их встречаем? Ну, правда, да, сверху донизу. А потом опять, несколько раз, чтобы зафиксировать. А потом обсудить, что там не то или то. И вот рассказывает. Посмотрел на него, ну, металл везде. Где можно проткнуть, все проткнуто. Что можно увидеть? Ну, а там, конечно, металл. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Как-то вспоминается вот этот Пушкин, помогает немножко понимать. Вот эти иронии немного. И говорит, я посмотрел на него и говорю, я тебя не могу крестить. Почему? Это в Украине был. Знаешь, говорит, я человек старый, ему за 70, я тебя утоплю. Удивленный в глаза, как ты меня утопишь? Знаешь, говорит, на тебе столько металла. Но, говорит, беда-то в том, что это то, что ты успел отсюда вытащить, а сколько у тебя там еще внутри этого металла, я тебя не удержу и утоплю. Вы поняли иронию. Молодой человек понял, что это не просто вот отказали ему так, ну, брат, ты не готов, помолиться надо, мы так иногда можем это все прикрасить. Вот конкретно поставил перед таким фактом. Все, человек вынужден был согласиться с этой мыслью, что что-то не то. Имел с ним очень серьезный разговор, Бог оказал свое воздействие. Итак, тело здесь тоже при чем. Интересная деталь. Человек стремится к Богу, во-первых, поклонение должно проходить в духе, внутри. Позже будем об этом говорить. Но когда Бог разговаривает с человеком, давайте обратим внимание на стрелочку слева. Обратите внимание, Иов пишет. Бог говорит. Читаем такое, да? Когда он говорит, как я это воспринимаю? Для чего вот это дело с двух сторон? Ушами, глазами. Через тело. Если я не понимаю, что Бог говорит, как Бог дальше действует? Вы помните? Он откровение ему не посылает, он его на одр болезни кладет. Зачем? Так ощутимый через тело дойдет. Обратите внимание, может быть, немножко где-то такие, скажете, простите, иронические примеры. Если вас это огорчает, пожалуйста, дайте знать. Я не хотел бы это употреблять, но если это будет огорчать. Но это, думаю, что оно помогает немножко воспринимать вот эту мысль. Бог через тело стучит человеку, чтобы до сознания дошло, и чтобы мозг наш думал, и душа приняла решение, что без Бога, добираемся до Духа, мы погибаем. Элемент возрождения. Бог говорит. Бог говорит. Мы это видим физическими глазами, мы это слышим физическими ушами. Я имею в виду действия Господни. И их уже невозможно, вот то, что Господь говорит, в этом уникальность Божьего Слова. Слово Божие невозможно выбросить, выкорчевать, вытянуть, если когда-то я его услышал. Даже старческий склероз здесь вам не поможет, если вы захотите забыть Слово Господне. Христос приводит интересную притчу. Царство Небесное подобно закваске. Очень часто можно слышать заявление, что закваска – это всегда отрицательно, поэтому на вечерю Господню мы не можем употреблять квасной хлеб. Как-то, может, об этом, этого вопроса коснемся. Но тогда и Царство Небесное тоже плохое. Потому что Христос сказал, Царство Небесное похоже на закваску. Будьте осторожны с этими выводами. Закваска всегда отрицательна в Священном Писании. Нет, братья и сестры, неправда. Не всегда. Так вот, когда закваска попадает в тесто, старое, старшее поколение, бабушки, наши мамы знают, что это такое. Когда уже туда дрожжи попали, вы взбили все это. Скажите, пожалуйста, вам удастся после этого эти дрожжи забрать? Я тоже так думаю, хоть никогда хлеб не выпекал, но логически думаю, невозможно забрать. Остается только ждать время. Среда и время, чтобы в теплую среду попало это тесто, и оно вскисло, не так ли? Вот так и будьте внимательны, что говорит Христос. Царство Небесное, покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. В прошлый раз говорили, Царство Небесное. Оно подобно, похоже на закваску. Если оно попало однажды, ничем вы его оттуда не сможете выбросить. Я думаю, это хорошие примеры может привести каждый из вас, если кто-то уже в сознательном, зрелом возрасте пришел к Богу. Думаю, что вы немало можете привести примеров, говорящих о том, что где-то, когда-то вы слышали какую-то весть о Христе, и она годами оставалась в вашем сознании. Затем осталось только солнышку пригреть, и это слово принесло плод. Вспоминая, когда мы преподавали крещение в далекой Азии отсюда, одной нашей пожилой сестрички, далеко за 60 ей было, и спрашиваем, как вы пришли к Богу? Она говорит, вот это было 25 или 30 лет назад, я шла по улице города, и верующие совершали похороны. И я в моей памяти да по сей день звучат слова, и она цитирует слова из христианской песни. Я не смогла их забыть. И когда я пришла в дом молитвы, я поняла, вот почему они не убраны были из моей памяти, они привели меня туда, где я должна быть. Действие закваски, действие слова, действие Царства Божьего. Итак, ожидает Господь. Он поместил нас, мы и материальные, и духовные. Человек и двоичен, и троичен. Мы сейчас немножко этих вопросов коснемся. Мы принимаем, здесь нет противоречий, мы не пытаемся подстроиться под одного другого. С одной стороны, человек двоичен. То есть, у него есть материальная часть, это тело, и у него есть духовная часть, душа и дух. Но духовная часть состоит из двух частей. Душа и дух. В итоге человек и двоичен, и троичен. Понимаете, да, что мы не будем дальше вести на этот счет дискуссию. И Господь говорит прежде всего, вот что для нас более ощутимо. Когда поранил, да, руку, тогда это ощутимо, правда, да? Когда что-то болит физически, тогда это ощутимо. Полагаю, что именно вот этот путь Господь избирает. Через самое ощутимое подойти к нам, через тело, чтобы поняли мы, что Господь с нами разговаривает, чтобы мы начали думать, в душе приняли решение получить рождение свыше. Вот так коротко можно представить ту первую табличку. Пожалуйста, давайте пойдем далее. Следующий слайд. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем душой, всем разумением. Первый вопрос, с которым мы здесь соприкасаемся, поскольку Писание по заповеди Христа, которую он повторил, выделяет на первом месте слово «сердце». Здесь стоит слово «дух». Я бы хотел, прежде всего, отметить, мы здесь пока не рассуждали об этом, но слово «сердце-слово дух». Почему мы говорим так? И имеем ли мы право под словом «сердце» понимать «дух»? Я немножко поясню. Даже в Ветхом Завете Писание отчетливо отделяет душу от сердца. Больше всего хранимого храни, но не душу, сердце твое. И ряд других вопросов можно будет еще привести. Допустим, момент еще очень интересный, это следующее, значит, да, давайте сейчас мы, значит, друзья, сама идея возрождения или рождения свыше, она находится в Ветхом Завете, но она не открыта в Ветхом Завете. Я думаю, эта мысль, наверное, понятна, да? Открывается суть рождения свыше только в Новом Завете. Христос говорит Никодиму, должно вам родиться свыше. И дальше поясняет, рожденное от Духа есть Дух, рожденное от плоти есть плоть. Он плоть перед этим он сказал. Итак, я думаю, давайте мы сократим, если у вас будут какие-то, может, сомнения, мы позже об этом поговорим. У нас есть полное, поскольку Ветхий Завет, даже Ветхий Завет отделяет дух от души, вернее, сердце от души, и больше всего хранимого рекомендует хранить сердце, потому что из него источники жизни. Это дает нам право говорить, что сердце, даже по понятию Ветхого Завета, оно выше души. И если мы приходим в Новый Завет, то там более четко, более конкретно представлена эта схема. Павел пишет в послании Фессалоникийцам интересные слова. «Ваш дух и душа и тело да сохранится без порока и пятна пришествия Господа Иисуса Христа». Там четко, то есть для Нового Завета четко определено трехсоставное единство человека. Надо отметить еще одну деталь, что когда, вот, допустим, мы ведем дискуссию со свидетелями Иеговы, нам по Ветхому Завету очень трудно доказать вот, понятие души. Почему? Потому что еврейское слово «нефеш», которое переводится «душа», практически всегда это представление всего человека. Не отдельной части вот, души, и не говоря, о, допустим, о теле или о сердце. Да? Это представление всего человека. Ну, допустим, погибла душа. Ну, а слушайте, а тела-то не погибали? Умри, душа моя, вместе с филистимлянами, молитва Самсона, да, и так далее, и так далее. Мы не будем говорить сегодня о том, что слово «душа» имеет несколько значений, поэтому как раз и по Ветхому Завету оно иногда может указывать на тело, иногда на душу, иногда на дух, иногда на всего человека. Но, как правило, в Ветхом Завете, вот исследователи Библии приходят к этому пониманию, что под словом «нефеш» или «душа», как правило, подразумевается весь человек. А Новый Завет уже более конкретно разделяет вот эти вот понятия, сослался на послание Фессалоникийцам в словах Павла. Еще одна деталь, позвольте ее выделить. Мы коснемся двух текстов. Я думаю, что, может быть, если братья там сориентируются, один из них это вторая глава Бытие, где написано «Сотворил Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Хочу обратить внимание на одну деталь. Сейчас, вот после того, как мы эти два текста просмотрим, мы с вами сделаем вывод о том, что все-таки вот этот текст из книги Екклесиаста не говорят о духе человека. Я поясню немножко. Бог сотворил Адама. Вот слепленный из глины человек. Что сделал Господь? Вдунул. Не дух, будьте внимательны. Следует всегда уважать Библию, что там написано. Хоть английский, хоть русский, проверьте, пожалуйста. Дыхание жизни. Человек был, он существовал, но он был недвижимым. Потому Писание говорит, когда Бог вдунул дыхание жизни, стал человек душою живою. Английской версии living creation. Творение движущееся. До этого оно было творением недвижущимся. Бог имеет в себе жизнь, и Он эту жизнь дал человеку. Под словом «дыхание жизни» следует понимать исключительно жизнь, но не дух человека. У нас много сегодня дискуссий, у нас нет времени практически рассматривать эти вопросы. Ну вот дух, что у Бога там где-то кладовая души, он что, как родился, дал душу, забрал там, а может ли душа переходить из одного в другое, там буддийское понимание перевоплощения, реинкарнации. Друзья, об этих вопросах мы, может, где-то позже будем говорить, но здесь важно отметить, что вот в книге Бытие речь идет о жизни, не о духе человека. Один очень серьезный вопрос, о котором мы дискутируем, это книга Екклесиаста. Я думаю, что, наверное, чтобы помочь брату, 11 глава у нас, по-моему, да, идет речь о том, что когда человек умирает, то... Что? 12.7, да, да. Значит, пожалуйста, высветите Екклесиаста 12.7. «Возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Братья и сестры, важный момент, о чем здесь идет речь? Позвольте сделать пока предложение или высказать свое мнение. Здесь не идет речь о духе человека, как о третьей части. Дух, душа и тело. Почему? Бог дал дыхание жизни в готовом виде. И вот это дыхание он забирает. Книга Екклесиаста говорит не о духе человека, который Бог забрал, потому что возникает вопрос, а что с душой Бог делает? Понимаете, да? А куда она делась-то? Так вот, Екклесиаст пишет о жизни. Бог дал жизнь, это Бытие 2 глава, и Бог взял жизнь. Иов, Бог дал, Бог взял. Бог дает жизнь в готовом виде. Он источник жизни. Я есть путь, истина и жизнь. Он имеет ее в себе. Христос говорит, Отец имеет жизнь в себе, и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Теперь возникает вопрос, а как же Дух появляется? И вот на этот счет, пожалуйста, возвратите нас к слайду, ко второму. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на книгу пророка Захарии, на мой взгляд, которая отчетливо, книга пророка Захарии отчетливо говорит, где Дух появляется, когда Он появляется. Пожалуйста, проверьте этот текст. Так говорит Господь, сотворивший концы земли и образовавший дух человека внутри человека. Братья и сестры, обратили внимание на выражение? Бог образовал дух человека внутри человека. А жизнь Он дал в готовом виде. Есть различия? Когда мне дали дом готовый, и когда мне его на моих глазах во мне строят, извините за такое, может быть, отступление, не совсем, может быть, и логически связанное. Итак, дух человека, согласно книге пророка Захарии, он формируется Богом внутри человека. Это пишет Захария. Идея рождения свыше от них, от пророка Ветхого Завета была скрыта. Она заложена там, у нас нет времени об этом говорить подробно. Но она была скрыта, потому Захария говорит, Бог образовал дух человека внутри человека. А каким образом? Об этом уже отчетливо говорит Христос в беседе с Никодимом. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух. Я думаю, эта мысль понятна. Итак, мы говорим с вами о сердце. Сначала мы делаем представление, что из себя представляет сердце, дух, а потом будем говорить о том, как можно Бога любить всем сердцем, всем духом. Понятно, братья и сестры, все-таки это очень важно, чтобы у нас не было путаницы, хотя это больше теоретический материал, но считаю, он тоже достаточно полезный. Далее, обратите внимание, дух человека, прежде всего, он формируется внутри человека. Дальше, Иоанна, как раз текст, на это мы ссылались, справа у нас стрелочка, да? Он рождается от Духа Святого. Наш дух, будьте внимательны, не путайте, дух как настроение, там, Самсон взял, водички попил, возвратился дух его. И делается ложный вывод, что вот дух то уходит, то заходит. Друзья, настроение, жизнь, смелость, мужество у него опять, ну силы появились, но не дух, который так вот, знаете, путешествует туда-сюда. Дух человека, как третья часть, формируется внутри человека. Рожденное от Духа есть Дух. Я не склонен считать, я понимаю, что, может быть, здесь слишком тяготеем мы к учению Вочмонани. Я не разделяю его, это учение уже официально признано еретическим по ряду пунктов, по ряду вопросов. Думаю, если кому-то интересно, можно будет представить этот материал. Так вот, Вочмонани утверждает, что в человеке присутствует частичка Бога. И вот он, пожалуйста, мысль, если рожденный от Духа есть Дух, а у меня есть Дух, то во мне присутствует частичка Бога. Ну, в общем, он не другую идею представляет, давайте этого не будем касаться. Мы следуем Писанию. Писание прямо говорит, что вам должно родиться свыше. Мы в прошлый раз об этого вопроса касались. Рождение свыше состоит из двух частей. Прежде всего, это рождение от воды, то есть покаяние, прошлое наше рассуждение. Это делаю я, человек, он раскается пред Богом. И после этого Бог выполняет свою часть, Он дает дух, рождает внутри человека, формирует внутри человека. Вот эти тексты согласуются между собой. Еще одна деталь у нас с вами, значит, дух наш, в середине стрелочка, это подтверждение нашего сыновства. Дух Божий, кому свидетельствует? Не душе, будьте внимательны, не разуму. Он свидетельствует духу нашему, обратите внимание. Может сделать вывод, мы об этом будем позже говорить, что я придерживаюсь этого понятия, у нас дальше будет схемка, но пока позвольте немножко наперед забежать и сказать следующее, что человек троичен, дух, душа и тело. Дух человека, поскольку он рожден от Духа Божьего, он прилежит ему. Бог подходит к человеку через дух человека, входит в его душу, чтобы человек принял решение. Мы позже будем о душе говорить. Сатана подходит через плоть, желание войти в душу, чтобы склонить разум человека, ослепить его, чтобы в душе было принято решение. Все наши шаги, все наши действия принимаются в душе. Разум думает, делает какой-то вывод, воля соглашается, человек пошел, сделал. Душа, воля, чувство, разум. Мы будем позже об этом говорить. Бог пользуется духом, сатана пользуется плотью, чтобы повлиять на человека. Я хочу убедить, не убедить, а просто я придерживаюсь этого понятия, что сатана не может пользоваться духом человека по одной простой причине. Он божественный, он от Бога рожден. Сатана подходит через плоть, через земное, материальное. Бог через духовное. Как Достоевский выразил мысль интересную, дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердце человека. Вот там они встречаются, внутри человека. Давайте пойдем далее. Я думаю, еще, наверное, один слайд мы рассмотрим, затем небольшой итог подведем, потому что время нас торопит, будем молиться. Еще одна очень интересная деталь. Если мы действительно дети, а каким образом мы детьми становимся? Через возрождение. А тем, которые приняли его, Он дал власть не называться, быть детьми Божьими. Если мы дети, то мы детьми становимся только через возрождение. И вот момент очень интересный. Подумайте об этом. Хотел бы, чтобы с этой эту мысль мы тоже сохранили в нашей памяти и порассуждали, когда закончится наше с вами служение, мы пойдем, поедем домой. Если мы дети Божьи, то абсурдно стараться, бессмысленно, глупо стараться быть детьми Божьими. Я хочу пояснить. Если мой папа с мамой живы, слава Богу, если кто-то из вас попытается убедить меня, что мой папа с мамой – это не мой папа с мамой, в лучшем случае я просто улыбнусь, скажу: мамочка с папочкой, пойдем отсюда. Извините. Не надо мне доказывать, что моя мама с папой – это не моя мама с папой. Если это мои папа с мамой, я ничего не должен делать, будьте внимательны, чтобы доказать кому-то, что я папа, что это мои папа с мамой, не так ли? Это факт всего лишь навсего. Это факт, обратите внимание. Нас так тянет к тому, чтобы мы зарабатывали сыновство у Бога. Но тогда это заработанное. Улыбнемся немножко, библейский пример. Помните, когда Павла схватили в темнице, избили, и он говорит: как это вы римского гражданина без суда и следствия избиваете? Испугался начальник. Слушай, говорит, ты гражданин? Я, говорит, за большие деньги купил от гражданца. Говорит, а я родился в нем. Интересная деталь. Я сын. Я не покупаю это сыновство, я не купил его. Ни на какой евангелизации. Я сын, если я сын, будьте внимательны. Для того, чтобы доказать кому-то, что я сын, братья и сестры, ничего не надо делать. Вы понимаете, да? Вы не возрожденный, вы те. И вот здесь момент интересный. Согрешил человек, он не был возрожденный. О, да. Только запомните одно, что Бог никому право определять, кто сын, кто не сын, не дал. А нам так хочется, вот он не спасенный, возрожденный. Скажите, пожалуйста, а праведник что, не согрешает? Праведник 7 раз упадет и встанет. Нет, почему-то нам так хочется, нам там хочется видеть детей Божьих совершенными. Братья и сестры, а если со мной что-то произойдет, вы на себя смотрите, вы на меня не смотрите. Такое лукавство у нас проявляется. Значит, к другим я претензии завышенные предъявляю. А если что-то во мне произошло, ну, простите, ну с кем-нибудь, ну не сдержался, брат, ну не очень-то получилось, старался, но не очень получилось. Для того, чтобы быть детем Божьим, не надо никому ничего доказывать. Будьте детьми Божьими. Один из главных, на мой взгляд, показателей того, что дитё Божье, заключается в практическом шаге. Дитё Божье, реально настоящее, в минуты радости кому идет? К Отцу. В минуты скорби, падений, согрешений куда идет? Вот это и есть показатель. Хоть я и согрешил, и, может быть, сильно упал, но как Адам в Эдемском саду я не прячусь. Я иду к Отцу, потому что некуда больше идти. Дети наши, я тоже был таким детем, тоже вот с этим делом ходил, когда текло здесь с кем-то там, или улицу не поделил, или что-то еще, и вот подеремся, грязные, чумазые, мы понимаем, что мы сделали плохо, куда мы идем? Ну не подскажете, пожалуйста, куда мы идем? Оно-то стыдно, больно, получишь, знаешь, еще. Но идешь куда? Домой. Почему? Там папа с мамой. Хоть отлупят, ну хоть боль уберут, порядок меня придут. Извините, ну детство есть детство. Если мы в земных примерах действуем так, от Бога всякое отечество, именуется, Павел пишет об этом, Бог, Творец, первый Отец. И на основании того, что Он Отец, земные мужчины, родившие детей, называются отцами. Только на основании того, что Бог первый Отец, Отче наш, сущий на небесах. Если согрешил человек, согрешило дитё Божье, оно идет к Отцу. К Отцу идет. Братья и сестры, и молодые, и пожилые, никуда больше не надо идти. Не прячься, как Адам, к Отцу. Отец примет. Очень часто люди формируют портрет Бога в сознании людей далекий от реального Божьего характера. Если пришел человек, согрешил, ну вот, покаялся, его отлучили. И у человека создается впечатление, что вот так вот и Бог с нами поступает. И потому мы на уровне нашего подсознания боимся идти к Богу, потому что Он меня еще говорит, ну-ка иди сюда, я тебя сейчас устрою. У нас такое ложное представление о Боге формируется. Я хочу сказать, Бог не такой. Интересна мысль, когда Христос вот перед своими страданиями, вот вдумайтесь, братья и сестры, вдумайтесь, это когда я впервые вот сел так вот, поразмышлял об этом тексте, просто страшно стало. Думаю, какой я все-таки бессовестный, что со мной происходит? Почему я неправильное представление о Боге имею? Если брат просил, я ему годами это помню. А ты помнишь, у меня здесь блокнотик есть, куда я все записываю, у меня память на этот счет хорошая. Хорошее не помню, плохое всегда. И вот помню момент интересный. Читаю я. Христос говорит Петру, не пропоет петух, ты трижды от меня отречешься. Вспомни этот пример. Я позволю задать несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот если вас ваш друг предал, а потом вы помирились, какое у вас отношение с другом будет? Ну, смирей, подсказывайте. Вас не предавали? Ну так готовьтесь. Ну как минимум осторожны. Как минимум осторожны. Это не все. Я более сложный вопрос задам. А если вам сегодня FBI, служба безопасности, сообщила, что завтра ваш друг вас предаст, как вы сегодня к нему будете относиться? Сложненький немножко вопрос, правда? Но он реальный. Мы к библейскому тексту возвращаемся. Христос говорит сегодня Петру. Петр, сегодня тебе говорю, что ты потом меня предашь. Сохраните эту мысль в памяти. Я тебе говорю вот сейчас, что ты потом меня предашь. Петр, когда ты обратишься, утверди братьев твоих. Друзья, вдумайтесь. Христос как Спаситель смотрит в глаза своему ученику и говорит, он даже не называет его предателем. Ты отречешься от меня. И ни упрека никакого. Будь внимательнее. Ты от меня отречешься. Но ты покаешься. И ты мне нужен. Друзья, вот эту мысль оставьте в своем сознании. Вот это Божий портрет. Он никак не похож на тот портрет, который я рисую, или который мне нарисовали люди там. Вот такой Бог. Он этого хочет, он этого не хочет. Это ему нравится, а то не нравится. Ну, как полицейский там на оживленном участке. Я направляю машины туда-сюда. Да не такой Господь. Да не такой Господь. Для того, чтобы знать Бога, людей меньше слушать надо. Библию больше читать надо. Чтобы реально видеть Бога таким, какой Он есть. Итак, если мы дети Божьи, то не надо стараться никому ничего доказывать. Никому. Я есть дитё Господне. А если я упал, согрешил, я иду к Отцу. И если Отец меня простил, вот здесь еще вопрос. То, что я должен делать, чтобы заработать прощение Отца? Я повторю, Отец меня простил. Папочка, прости, больше не буду. Вышел из угла. И я пошел. Что мне надо делать, чтобы мои отношения с Отцом восстановились? Больше не грешить. Это правда, друзья. Но момент. Мне не надо ничего делать, чтобы заработать прощение. Эпитимию устраивать не надо. А теперь ты вот отработай прощение. Нет, братья и сестры, это не Божий портрет. Это не Божий характер. Если Отец простил, то простил. Живи как прощенный. Вот это и все. Но не зарабатывай прощение, когда тебе прощено. Не зарабатывай спасение делами. К чему хочется привести. Итак, мы немножко только сегодня коснулись. У нас слишком много материала. Может, даже на 3 встречи нам придется растянуть наше рассуждение. Но мы с вами рассуждаем о теме «Любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью». Мы только сделали общее вступление и коснулись библейского понимания, насколько это нам удалось сделать вместе с вами, и что из себя представляет дух или сердце человека. В следующий раз мы начнем наше рассуждение с того, как Бога можно любить всем духом. Ну и так далее. Братья и сестры, может быть, есть у вас вопросы по тому по материалу, который был предложен несколько минут. Пожалуйста, мы ответим, будем молиться. Да, пожалуйста, вопрос. Вопрос.